Да, ухудшить можно. То есть, смотрите, принцип какой, да? То есть, например, мы не можем изменить, ну, допустим, сегодняшнюю погоду. Но мы можем принципиально не взять зонт, ходить, мокнуть, ругаться на всех. Потом прийти, простыть. То есть, кто, в общем-то, виноват? То есть, на саму эту ситуацию мы не можем изменить, но мы можем повести себя глупо в этой ситуации. Глупо. Например, есть выход, дверь. И мы не можем ее изменить. В принципе, конечно, можем дать нам отбойный молоток, изменим, но, в общем-то, в принципе, не можем, да? То есть, вот дверь, вот. Но мы можем головой стукнуться о косяк. Наша глупость, в общем-то, собственно говоря. Можем принципиально пойти и стукнуться. Поэтому пишут, знаете, место там для того, чтобы стукаться головой в микроавтобусах. На выходе. То есть, поэтому есть этот принцип бдительности. То есть бдительность состоит в том, что несмотря на то, что мы, в общем-то, не можем изменить саму ситуацию, но ухудшить ее мы можем. Вот, например, тут стоит экран, да? То есть, в принципе, мы не можем менять его местоположение. Но уронить можно попробовать. Почему нет? И ухудшим. Поэтому ухудшение это, к сожалению, наше качество. То есть вот так вот получается у нас ухудшать. Причем так, в общем-то, время от времени что-то мы можем испортить, поэтому в нашу задачу, в общем-то, не входит особенно переживать по поводу того, так сказать, что конкретно происходит в той или иной ситуации. Мы это принимаем. Но вот в нашу задачу входит не ухудшать. Вот тут нужно прилагать усилия, чтобы не ухудшать. Знаете, это вот как хороший, может быть, пример будет пример с рецептом. То есть у нас есть рецепт, в общем-то, нужно не отклоняться от этого рецепта. Но если мы начинаем экспериментировать, мы ухудшаем ситуацию. Хотя нам кажется, что мы улучшим. Также есть, например, уже какой-то рецепт на семейной жизни. Но мы хотим его улучшить. Улучшаем, да, и получаются новые варианты взаимоотношений. Но в реальности все ухудшается. Поэтому в чем принцип? Если мы не знаем как, то в принципе мы все равно будем ухудшать. Поэтому невежество это, в общем-то, один из видов греха, невежество. Это не просто глупость, это форма греха. Потому что если мы не знаем, как сделать правильно, мы точно ухудшим. Вот точно ухудшим. Если не знаем, как сделать правильно. Поэтому, в общем-то, человек должен, прежде чем действовать в каком-то направлении, он должен узнать, как действовать. Об этом, в общем-то, и говорит третья глава, да, ту, которую мы сейчас изучаем, что человек должен понять сам принцип деятельности. Если он понял, то он хотя бы уверен в том, что он не ухудшает. Вот это делает его спокойным. Это делает его спокойным, в общем-то, это делает его умиротворенным. Он понимает, что ситуацию изменить мы не можем, но мы хотя бы делаем все, что в наших силах. Мы делаем все, что в наших силах. Это, в принципе, снимает с человека ответственность. Это снимает с него карму. Но если человек не делает то, что в его силах, это и называется неисполнение своих предписанных обязанностей. То есть человек не исполняет свои обязанности, а, соответственно, проблема. То есть вот он приходит домой, и он забыл хлеба купить. Он не исполнил свои обязанности. У него начинается проблема. В его обязанности входило сегодня купить хлеба. Он не купил. Поэтому он ухудшил эту ситуацию. Кто виноват? Он виноват. Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что есть эта вот определенность, как мы говорили некоторые, но также есть возможность ее ухудшить. Поэтому мы должны, как мы говорили, вот эта иллюзия расслабленности, да, ну, которая возникает, она возникает как раз на основе того, что человек думает, что он ухудшить ничего не может. На самом деле он пытается снять с себя ответственность. Нет, ухудшить мы можем. Ухудшить мы можем. Рамки нет, рамки мы не можем изменить. Ну, тоже, в общем-то, да, особенно не причем, мысли, наши мысли, они находятся под влиянием, в общем-то, прошлого. Они возникают, потому что должны в этот момент прийти. И поэтому мы также, в общем-то, не всегда особенно можем какую-то часть из них контролировать, они приходят. Мы можем, как мы говорили, контролировать их исполнение. Вот это мы можем. А поэтому мы делим мысли на те, которые стоит исполнять. Те, которые не стоит исполнять, те, которые стоит обдумывать, те, которые не стоит обдумывать. И разделив эти мысли на два потока, те, которые стоит исполнять, мы исполняем в рамках вот этой бдительности, чтобы ничего не испортить. потому что мы хотим как лучше, получается, как всегда. А те, которые не стоит исполнять, мы радостно терпим, понимая, что вот какая гадость, исходит, из нас исходит гадость. Это не секрет. Если для кого-то это секрет, можете вспомнить нашу ежедневную деятельность, в чем она заключается. К сожалению, она исходит до сих пор. Поэтому она не только исходит из физического тела, из тонкого тела тоже гадость исходит в виде наших мыслей. И с этим ничего нельзя поделать. Ничего. То есть это вот некоторый физиологический процесс, только в тонком теле. Он исходит. Даже могу такую очень эзотерическую вещь сказать. Сама материя — это то, что исходит из Господа. То есть материя — это то, что исходит из Господа. Это его отделенная энергия называется. То есть ненужная отделенная энергия. То есть это такие, знаете, духовные испражнения, скажем так. Это вот наше место, мы в них находимся. Все здорово. А поэтому в нашу задачу входит просто учиться отделять. Мы отделяем то, что полезно, от того, что не полезно. И мы смиряемся с тем, что естественно. Вот оно происходит, такой процесс. Нам нужно очищаться, наше тело требует очищения, наши мысли требуют очищения, наше поведение требует очищения. Тут особенно волноваться, так сказать, нечего. Процесс идет. Если мы разделяем это, то очищение происходит. Если мы не разделяем, происходит загрязнение. Поэтому если наш разум включен, и мы разделяем эти два потока, грязного, того, что лучше не надо исполнять, и того, что, в общем-то, естественно, в принципе, никакой проблемы нет исполнить, и мы это исполняем по правилам, то тогда процесс очищения постепенно приводит к тому, что мы способны полностью контролировать как, в общем-то, свои физические действия, так и, в общем-то, тонкие проявления нашего сознания. Но вот этот процесс, который из прошлого, вот это вот некоторые тенденции, которые в нас заложены, они до какой-то степени будут использоваться для того, чтобы до конца нас тренировать. То есть никогда не наступит такого момента, в общем-то, так просто, что мы можем, так сказать, уже все, считать себя абсолютно развитыми в духовном направлении, нет. То есть всегда есть какие-то слабые точки, над которыми еще стоит работать. Всегда. Всегда. То есть даже в самой какой-то крепкой структуре всегда есть какая-то слабая точка. То есть нет идеально крепкой структуры. Это мир, тут нет ничего идеального. Поэтому, в общем-то, эта тренировка, она будет до конца продолжаться. Само тело отключается от сознания. Тело отключается от сознания. И то не полностью. Не полностью. Потому что если тело полностью отключено от сознания, тогда, в принципе, смерть происходит. Поэтому происходит частичное отключение. Частичное отключение. То есть, в общем-то, функции какой-то такой активной жизнедеятельности отключаются. Например, слух не отключается. Не все чувства отключаются. А слух не отключается. Зрение отключается, там, память отключается, еще что-то. Но слух не отключается. Поэтому человек может легко проснуться по будильнику. Слух не отключается. То есть частичное отключение, человек должен прийти в себя. Это вот некоторая физиологическая релаксация. Такая. То есть человек должен отстраниться от реальности, чтобы набраться сил для дальнейшего, в общем-то, переживания этой реальности. Так как человек не испытывает радости от реальности, ему нужно какое-то время отключиться от этой реальности. Иначе невозможно. Иначе просто невозможно. То есть сегодняшнее наше мировосприятие, оно, в общем-то, не соответствует реальности, не соответствует действительности. Мы воспринимаем немножечко не в том диапазоне эту реальность, поэтому мы напрягаемся. То есть это вот напряжение от мировосприятия происходит от того, что мы неправильно мир воспринимаем, не с той точки зрения. И поэтому мы находимся в постоянном напряжении, вот эта депрессия появляется. Это постоянное напряжение, нам нужно просто отключаться на какое-то время. И поэтому, в общем-то, за это время и происходят все физиологические, психологические процессы. И сама душа, она тоже приходит в себя. То есть тело отдыхает, приходит в себя, расслабляется. Понижаются все его функции, в общем-то, действует тело в ночном режиме, в ослабленном режиме, так на холостых оборотах, на холостых оборотах. Поэтому все остывает, мотор остывает. Психика тоже отстраняется от всего этого, но забываются все ужасы, все ненужное, все скандалы, все споры, все проблемы, они уходят. И душа тоже отстраняется от неправильного мировосприятия, приходит в себя немножко. Необходимо вот это отстранение некоторое, отойти немножко, знаете, сойти с дистанции нужно на какое-то время. Необходимо все время бежать, то есть жизнь в таком в виде марафона представляется. В виде марафона, вот мы находимся в этом какой-то неестественном бешеном ритме, и нужно на какое-то время, в общем-то, выйти из него. Поэтому, в общем-то, в этом случае сон становится таким, такой некоторым таким вариантом комы. Но в процессе развития качество сна меняется. Качество сна меняется. Поэтому уже может быть другие формы отстранения. Другие формы отстранения. Это уже может быть не кома, это может быть переход в духовную реальность. Но это более высокие стадии развития. Не наши. Не наши. Мы сейчас в обмороке. То есть это вот наше состояние. Побегали, упали в обморок, пришли в себя, дальше побежали. Угу. Нет, это галлюцинация. Да. То есть сон несет в себе нагрузки. Несет в себе нагрузки, несмотря на то, что существуют всевозможные сонники, 5-10, и можно извлечь из этого какие-то признаки там физиологические, психологические, но большой нагрузки он не несет и не требует какого-то серьезного изучения. Просто есть сны полезные для здоровья, есть неполезные. А поэтому, если сон связан с духовной жизнью, это полезный сон. То есть, как сказать, полезная, в общем-то, деятельность нашего сознания. Если сон не связан с духовными аспектами, ну, обыкновенный, так сказать, психологический бред, не нужно в нем особенно разбираться. Да, это наши внутренние деятельности, в общем-то, так, они не стоит сильно беспокоиться. Сильно беспокоиться. Нет? Внутренние процессы, в общем-то, они... Ну да, они, в общем-то, не так актуальны для нас. И любое погружение в изучение вот этих, так сказать, тонких процессов, ну, как правило, просто потеря времени является. Потеря времени. То есть, поэтому третья глава, она рекомендует нам действовать физически. Вот физическое действие проявляет реальность тут же. То есть тут же проявляется реальность, насколько мы одухотворены, насколько мы разумны, насколько мы, в общем-то, философски подкованы, потому что мир тут же активно отреагирует на нашу деятельность. Тут же. Тут же. Все. Как только мы не нагнулись, тут же головой стукнемся. Как только мы что-то не так сказали, тут же получим ответную реакцию. Но сон не может быть местом для эксперимента. То есть он не будет нас развивать в этом плане. Поэтому, в общем-то, сон хорошо, да, но проснулись и дальше пошли. Все, вопросики.
Животных обидели, кого-то там, где надо.
проблема в чем? То есть вы не хотите их давить или что?
Нет, я не знаю, можно. Как бы я тоже учитель, как я понимаю, каждая муха, у меня муха летает, я ее не трогаю. Раньше бы я ее чпокнула, и все, без этих проблем. Вот. А сейчас я уже думаю, а ведь эта душа, условно, как я ее могу взять и чпокнуть. Вот, и я ее терплю, эту муху. Она вот куда-то там улетает, и Бог с ней, я ее не трогаю. Но вот я тоже там, муравей, в принципе, тот же самый, но то же самое живое существо, та же самая душа. А я тут косилкой прохожусь, и вот я, например, как бы начинаю это изучать веру, я тоже несу какую-то ответственность, да, за это?
Да.
Ну, как мне поступать в такой ситуации?
Ну, поизучайте жизнь муравьев. Я не знаю, чем их отводить. Я не специалист по муравьям. Но все разные виды животных чего-то не любят и от этого уходят. Это факт абсолютно. Например, тараканы уходят, если сухо, если нет воды. Если нет воды и крошек, они уходят. Это проверенный метод. А если им тряпку оставлять мокрую, они будут радостны, так сказать, жить. То есть, и, в общем-то, вот этот принцип сосуществования с живыми существами, это, в общем-то, добро им показать, что это ваше место, то есть вы его решили эксплуатировать. Поэтому, значит, вам нужно найти способ, как им объяснить, чтобы они уходили. Они уйдут, им проблем нет. Они за день перейдут, вы их больше никогда не найдете. Там у них одна, там это какая-нибудь, там это главная муравьиха уйдет, и все за ней, весь этот муравейник перейдет. Жизнь просто устроена, есть всегда одна женщина, за ней все уходят. И у них тоже там одна женщина, все за ней, то есть уйдут, все так. Жизнь простая. Поэтому, ну, немножко изучите, раз жизнь, так сказать, поставила перед нами такой вопрос, ну, изучите немножко, возьмите какой-нибудь там справочник, в конце концов, объясните им. Ну, не можете, значит, пусть живут, обходите их стороной. То есть, это наша задача, в принципе, учиться взаимоотношениям. И так как мы перестали учиться взаимоотношениям с людьми, то животные нас вообще перестали интересовать. Но в действительности мы должны не только с людьми строить взаимоотношения, но и с животным миром тоже. С животным миром тоже. Поэтому, например, в культуру взаимоотношений входило умение разговаривать с животными. И до сих пор это умение осталось. И на Востоке я вижу, как люди разговаривают с животными. Сейчас это кажется чудом. Но это реально, то есть есть это реально вот личности, то есть они учатся разговаривать с животными. Могут спокойно с ними, ну, поговорить. И даже я, вот когда пробовал, даже у меня получалось. Когда я смотрел, как это делают люди, даже я пробовал, и они понимали. То есть, когда вот настраиваешься, видишь, как это делают другие, объясняешь им, они понимают. Пробовали, наверное, объяснять, нет? Пробовали, понимают. Даже вот просто, даже по-русски, если вы им будете объяснять, ну вот от всего сердца, они начнут вас понимать, почему нет. Поэтому, ну что делать? Мама у меня пытается там с бурундуками договориться по поводу морковки. Ваша, видите, вот задача теперь с муравьями договориться. Обычно они понимают что-то, если им найти какие-то доводы. Может что-то там как-то посыпать где-то, объяснить. Всегда есть какие-то варианты, просто нужно узнать. Поэтому, так как на земледелие ушло, в общем-то, видите, поэтому мы не знаем, как с этим быть. В общем-то, это часть на земледелие. Нужно просто узнать. Наверняка что-то осталось. Ну, не осталось, интересно, в конце концов. Сейчас вообще это интересная область, у меня все время, то есть каждые дня 3-4 у меня кто-нибудь спрашивает, а как с этим поступать, как там с белками, как там с грызунами, как с тем, как с тем. Вот взял бы кто-нибудь из биологов и все это восстановил. Вот я задание даю, вот пусть вот биолог, который меня слышит, вот пусть он возьмет и напишет там маленькую энциклопедию, простую какую-то, их этих животных-то их несколько всего там. Ползают там те, все, пятое, десятое, там комары летают, там пчелы, там то, все. Ну, возьмите, восстановите все это. То есть я вообще вот не земляной человек, то есть я очень далек от земли. Никогда не был к ней близок, поэтому мало что в этом понимаю. То есть такой городской житель от начала до конца. Родился, но в бетоне умру. Но есть люди, которые близки к этому, то есть которые вот каждый день вот в земле, которые вот с ними общаются, этих белок лопцевают, так сказать. Умеют с ними разговаривать, пусть маленькую брошюрку сделают, восстановят все это, просто нужно восстановить, пойти к этим бабушкам, дедушкам и спросить у них, как вы вот с ними договаривались, потому что договаривались, реально договаривались, никакой проблемы нет. все эти методы существуют. Один раз ездить в какую-нибудь аграрную страну и все узнать, или просто попереписываться с хорошими. Сейчас, в общем-то, есть даже целые движения, которые занимаются восстановлением такой, в общем-то, аграрной системы мировоззрения. Можно у них поузнавать. Это интересно, в конце концов. Если вы с этим имеете прямое, так сказать, общение, это интересно. У меня теща там агроном, так она там что хочешь может вылечить, там она там профессионально борется со всякой там мучнистой росой. Я даже все эти названия выучил. Что, как там все это называется? Это ее все, она так она вот, все, ага, началось, ну сейчас, ну, ага, и все. Ну, то есть нужно просто найти в этом какого-то специалиста, разобраться, это интересно. Это некоторое, вот это уровень взаимоотношений с природой, то, что мы говорили, вот один из трех аспектов. Поэтому кто-то должен в этом разобраться, это будет большая польза для всех. Будет большая польза. С комарами, вы поняли, как нужно просто москитные сетки ставить, и все. Сказать, пластиковые окна, нас наконец научили, как с ними бороться. С тараканами, я думаю, тоже разобрались. С мышами там. Ну вот теперь пришло время с муравьями разобраться. Это интересно, почему нет? Будет хорошее дело, будет пользоваться популярностью, я думаю. Сейчас такие книги, в общем-то, для такого, для земледелия, для частного пользуются большим спросом. Очень хороший бизнес-проект. Сделать маленькую энциклопедию. Как дружить с природой. Уж в среде, так сказать, таких людей, интересующихся, точно будет пользоваться популярностью. Хороший труд. Ну, что, в принципе. Разобрались. Так, я тогда прочитаю следующие два стиха. Семнадцатый и восемнадцатый стих, да, у нас сегодня в очереди стоит. 17 стих. Страница 179, да? 179. Давайте вспомним мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 17 стих звучит так. Яствад маратир эвасьяд атма трипташ ча манавах атманьева ча сантушта стасья карьям на видьяте. Переводится так. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я», и ничего не желают, не существует никаких обязанностей. И 18 стих следующий. Найва тасья крите нартхо, на критенеха кашчана, начасья сарва пхутишу кашчит артха в япашрая ха. Переводится так. Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. Описывается человек, осознавший свою духовную природу. А значит, полностью удовлетворенный, счастливый. То есть он действует как душа, осознает себя душой и понимает мир с точки зрения души, с точки зрения отличия души от тела. И в этом стихе очень интересно для нас описывается, что такой человек избавляется от всех обязанностей перед этим миром. И тут, как мы выясняли, появляется радость узнать в этом себя, и обрадоваться тому, что обязанностей больше нет. Но мы должны в этом разобраться. Почему такой человек избавляется от этих обязанностей? Потому что обязанности очищают. А такой человек является полностью очищенным, поэтому ему больше незачем следовать возможным правилам и ограничениям. То есть зачем очищенному человеку очищаться? Поэтому очищенному человеку, в принципе, и нет смысла следовать каким-то обязанностям, каким-то очистительным обрядам, рекомендациям, правилам, потому что это просто часть очищения. Но для того, чтобы раньше времени не причислить себя к этой категории, здесь описываются основные признаки такой личности в этих стихах. Отрезвляющие признаки такой необычной личности. Во-первых, такой человек ясно осознает свое положение, и он ясно осознает свое положение слуги, слуги Бога. То есть очень четко понимает свое положение души в этом мире и действует соответствующим образом, выполняя все свои основные обязанности перед Богом. Это достаточно высокое понимание. Мало кто в реальности осознает в этом мире свое положение слуги Бога. Очень редкое сознание. А уж тем более выполнять свои обязанности. Во-вторых, описывается такой человек, осознав свои взаимоотношения с Богом, он больше не интересуется никакой материальной деятельностью. Его больше ничего материального не интересует. Его не привлекает ни противоположный пол, абсолютно не волнует. Ни любые другие чувственные наслаждения, ничего. Поэтому если хотя бы малейшее привлечение присутствует, хотя бы малейшее чувственное желание присутствует, значит человек еще обязан выполнять все предписания, все очистительные процедуры. Он еще обязан всему следовать. Причем старательно следовать, очень так четко выполнять все предписанные обязанности, продвигаясь по пути своего духовного прогресса. Поэтому обычно, так сказать, человек только часть этих рекомендаций замечает. Только часть. Только то, что можно больше не следовать предписанным обязанностям. А признаки такой личности как-то он так избегает. Избегает. Выполняя свои обязанности, человек обретает желание действовать. Это принцип очищения обязанностей. Когда мы выполняем свои обязанности, мы обретаем желание действовать. Само слово «обязанность» говорит о том, что человек, в принципе, действовать не хочет. Действовать не хочет, но обязан. Поэтому обязанность – то, что, в принципе, мы делать не хотим. Если мы хотим что-то делать, это уже не обязанность. Это уже великое наслаждение. Но обязанности, что мы действуем, то в общем-то не хотим. Не хотим действовать не ради своего собственного очищения, не ради блага других. Но начиная действовать даже без желания, начиная выполнять свои обязанности, человек очищается, и у него появляется тяга. То есть когда человек начинает очищаться нехотя, у него появляется тяга к спонтанному очищению. Одним словом, выполнение долга возрождает вкус к духовному развитию. Когда мы выполняем свои долги, у нас появляется желание развиваться. Выполнение долгов приводит к очищению и желанию развиваться. В этом, в общем-то, секрет очистительного действия, исполнения своих обязанностей. Поэтому смысл долга, в общем-то, даже не в самом выполнении долга, а смысл долга в очищении до естественного желания действовать ради счастья всех живых существ. В этом смысл долга. А не просто выполнил долг и довольный пошел. Нет, смысл долга очиститься до естественного желания действовать ради счастья всех живых существ. То есть это некоторый переход из одной реальности в другую. Поэтому исполнение долга может привести нас к просветлению, даже перевести нас на уровень духовного осознания, на планету духовного мира. Но больше всего нас интересует спонтанный вкус к духовной деятельности, спонтанный вкус к очищению, спонтанный вкус к следованию духовному пути. Потому что пока мы находимся на уровне долга, и Вот эта спонтанная духовная деятельность, имитировать ее невозможно. Это нечто особенное, спонтанная духовная деятельность, естественные духовные желания, это нечто особенное. Это такая немного закрытая часть духовной реальности. Не всегда она изучается так просто. Немного закрытая часть, такая засекреченная. Поэтому человек может, например, публично утверждать, что он больше не нуждается ни в правилах, ни в ограничениях. Но если он еще имеет материальные желания, он должен их регулировать тем или иным способом. Он их должен регулировать. Значит, у него еще нет этой естественной духовности. У него еще есть спонтанные материальные желания. Поэтому он должен их регулировать, исполнять свои обязанности. Поэтому, если человек хочет есть, он должен просто следовать правилам приема пищи. Хочет иметь семью, он должен следовать правилам семейной жизни. Это регулирует его спонтанные материальные желания. Поэтому до тех пор, пока есть материальные желания, человек обязан следовать правилам их регулирующих. Никак иначе. То есть принцип простой, чтобы это понять, эту сложную идею. Принцип простой. К чему человек привязан, таким правилам он и должен следовать. К чему человек привязан, таким правилам он должен следовать. И только когда он будет привязан к духовности, к абсолютной истине, только тогда он избавляется от всех условий материальной деятельности, от всех обязанностей в материальном мире. Такой немножко сложный момент, но в принципе понятно. Это все называется философией спонтанности. Такая очень интересная философия, глубокая философия. Мы будем о ней говорить позже. Она, в общем-то, будет к нам возвращаться. То есть сейчас мы спонтанны в своих материальных желаниях. Они возникают спонтанные, эти желания. Есть хочу, спать хочу, то хочу, это хочу. Возникают. Но наша задача стать на уровень спонтанных духовных желаний. Вот что действительно интересно. На уровне спонтанных материальных желаний мы уже миллиарды рождений провели. Это уже грустно. Это захотелось, то захотелось. Уже грустно. Вот что интересно, это перейти на уровень спонтанных духовных желаний. И для того, чтобы совершить этот переход, необходимо пройти период следования правилам ограничения. Вот этот период следования правилам ограничения называется садхана. Садхана. Правила ограничения. Режим. Поэтому цель правил ограничений, любых правил, любых ограничений, это развить в себе спонтанные духовные желания, спонтанные духовные привязанности. В общем-то, вот эти правила очищают нас до готовности встать на путь духовного мировосприятия, на эту точку духовного мировосприятия. Да? То есть разобрались. Есть уровень спонтанных материальных желаний, есть уровень спонтанных духовных желаний, между ними уровень регулируемой деятельности, правила ограничений. И вот мы тут находимся. Мы должны пройти этот путь регулируемых действий, вот эти вот все правила, ограничения, заповеди, тонкость. Их нужно пройти, чтобы выйти на уровень духовных спонтанных желаний. Тут нужно понять еще один интересный момент, сразу, чтобы мы с этим разобрались. Если человек находится на уровне удовлетворения своих спонтанных материальных желаний, но одновременно делает вид, что он испытывает спонтанные духовные желания, это явление в науке называется сахаджия. Особый термин есть такой. Сахаджия. Особый термин, то есть буквально лицемерие. Буквально лицемерие, когда еще человек испытывает реальные низкие желания, но делает вид, что испытывает высокие духовные. Такое несоответствие. Глубина нашей духовности определяется степенью нашей веры. Глубина духовности определяется степенью веры. Помните, да, это высказывание, что если бы у вас была бы вера, хотя бы с горчичное зернышко, то сказали бы горе «приди», да? И гора бы пришла. Но, видите, гора не приходит. Поэтому мы должны идти к горе. Поэтому человек хочет увидеть Бога, хочет увидеть духовный мир, хочет увидеть душу, ощутить духовное блаженство. Но если у человека вера в эти запросы, если у человека вера в эти желания, вера подобна валюте. Это валюта, которую можно использовать в духовном развитии. Поэтому, если нас интересует духовный опыт, за него нужно заплатить валютой своей веры. Необходима некоторая вера. А так человек говорит, покажите мне Бога, но платить за это не хочет. Он не хочет честно заплатить за это. А заплативший, то есть верующий человек, да, он видит Бога во всем. Он в каждом атоме видит Бога, в каждой травинке, во всем. Везде видит Бога. Он видит везде. Во всем, что его окружает. Какая проблема? Он удивляется, как можно не видеть Бога. Во всем Бог. Но если человек не заплатил, он не видит. То есть его не пустили в этот кинотеатр. Он не видит. А вы посмотрели этот фильм? Да, посмотрели. А вы что? А вы почему я не захотел платить за билет? Ну извините. Поэтому никакой проблемы нет, в общем-то, чтобы увидеть духовную реальность. Нужно просто за это заплатить. Мы хотим все бесплатно. Это вот некоторый такой синдром нашей скупости. Мы хотим бесплатно. Нет, необходима некоторая вера. И тут нужно разобраться немножко. Также можем мы в одном трактате прочитать, что эти две функции, вера и любовь, в них есть некоторый вектор. А вера — это функция получения, а любовь — это функция отдавания. Поэтому никто ничего не может получить без веры так просто. Чтобы что-то получить, необходима некоторая вера. А соответственно, чтобы что-то отдать, необходима некоторая любовь. Поэтому это некоторые такие векторные слова. Вера и любовь — это векторные слова, они определяют вектор. То есть, чтобы что-то получить, вера. Вера нужна. Если мы хотим получить знания, должна быть вера. Вера в это знание, или в эту личность, которая нам дает знания, или в этот трактат. Иначе мы не сможем ничего получить. Не сможем. Мы ни слова не поймем. Но чтобы что-то отдать, необходима любовь. Если нет любви, мы не будем отдавать. Мы не отдадим, мы, ну, максимум в долг дадим, но не отдадим. Поэтому, чтобы отдавать, необходима любовь. Очень интересные слова. Поэтому, чтобы получить, мы верим, чтобы отдать, мы любим. Это в Евангелии описывается, кстати. Очень интересно. И верить — это значит любить. Верить — значит любить. Тут эти слова сходятся. Между ними есть точка соприкосновения. Например, материализм диктует нам научный метод веры. То есть надо разобрать объект. Что такое наука? Нужно разобрать. Нужно взять собаку, разрезать ее, ножкой опустить в соляную кислоту. Она должна подергать ножкой. Нужно записать в тетрадку. Все, разрезанная собака на куски, если опустить часть ее в соляную кислоту, дергает ножкой. То есть нужно разобрать объект, сломать и посмотреть, как он сломан и будет дергаться. Ну, что делать? Грубо, но факт. Абсолютно так и происходит. Мы с этого родились. Мы начали игрушки разбирать. И потом это просто назвали наукой. Ну, типа, это взрослые дяди, и вот нужна игрушка, они берут живую собаку и называют это наукой. На самом деле, дальше ломают свои игрушки. Очень хорошая игрушка, да. То есть, зачем ее ломать? Ломать не надо, вредно. Для всех уже вредно. Поэтому надо разобрать объект, научный метод, увидеть все своими глазами, как он устроен. Разложить все на части, по полочкам, постараться понять устройство. Так, например, ученый говорит, я не верю там во что-нибудь, там, в НЛО. Почему, он говорит, не верю? Почему? Ну, что не может его разобрать. Если бы мог его разобрать, он сказал, я верю. То есть верю то, что могу разобрать на куски, то, что могу разломать. Вот если не могу разломать, то не верю. Поэтому, почему люди в Бога не верят? Они его разломать не могут. Его невозможно взять и разломать, трепарировать, на запчасти разобрать, печень его вырезать, печень Бога. Вот. Невозможно его взять и разобрать. Поэтому не верю. Не верю. То есть не верю то, что не могу сломать. Не ломается, значит, подозрительно. Подозрительно. Но если речь идет о личности, научный метод уже не подходит. Как только мы подходим к личности, научный метод уже становится опасным. То есть уже не так практичен, как хотелось бы думать. Наука тут уже отступает. Например, Для того, чтобы поверить в любовь к человеку, его уже не получится трепарировать, разрезать на кусочки, проводить там спектральный анализ. Как разобраться в этом человеке? Вот, все, вот, ну создали семью, как с ним жить-то? Как его понять? Уже научный метод не подходит. Уже потихоньку в мозги не залезешь. Уже не разберешь его никак. Нет, на запчасти. Сейчас, знаете, вот это. Трансформеры, так интересно, да, вот такая новая идея. Ну, тоже вот научный подход, да. То есть не разобрать, хотя бы трансформировать. Что-нибудь. Нет, тут уже метод другой. Метод другой. В этом случае, как только появляется личность, что-то живое, уже метод другой, уже метод заботиться. Уже появляется другой метод, забота об этом человеке. Вот когда мы заботимся о ком-то, мы начинаем его понимать. Когда мы заботимся о какой-то живой личности, мы начинаем понимать, это приводит к сближению его взаимоотношений. Когда мы начинаем эксплуатировать, это отдаляет. Мы меньше, все меньше понимаем эту личность. Поэтому если мы не понимаем кого-то, мы просто пытаемся эксплуатировать эту личность. А если мы все больше и больше кого-то понимаем, значит мы заботимся об этой личности. Вот это научный метод, но уже в личностных взаимоотношениях. Тут уже именно этот метод действует. То есть наш научный метод, наш научный способ, это заботиться об изучаемом объекте. И однажды на определенном этапе возникнет любовь, значит вера. Все. Мы поверим друг в друга. Поверим. Вера делает нас спокойными, а значит счастливыми. Вера дает спокойствие, значит счастье. Человек не может быть счастлив в неспокойной обстановке. Если мы попадем в какую-то неспокойную ситуацию, мы не сможем себя чувствовать счастливыми в неспокойной атмосфере. Это просто невозможно. Поэтому спокойствие — это первичное условие, при котором счастье становится возможным. Спокойствие. А как обрести спокойствие, мы читаем в этих стихах, это осознать свою истинную природу. А наша истинная природа — это верить и любить. Верить и любить. И такое состояние духовного спокойствия называется термином шанти. 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 Спокойствие. Что такое духовное спокойствие? Духовное спокойствие — это вера в то, что судьба не создает для нас безвыходных ситуаций. Это духовное спокойствие. Это осознание того, что судьба не создает для нас безвыходных ситуаций. Очень интересно. Вера. Вера. Поэтому, в общем-то, с этой точки зрения, вера может быть либо в абсолютную истину, либо в поражение. Но если человек верит в абсолютную истину, значит, он не верит в поражение. Он все воспринимает как испытание, которое должно научить нас искать истинный выход из ситуации. Он понимает, что любая ситуация создана для того, чтобы найти истинный выход из нее. Что должно пробудить нас в духовный разум. Эти ситуации специально созданы, чтобы пробудить в нас духовный разум от такой вековой спячки. Поэтому мы должны понять, что если что-то ухудшается, это тоже путь к улучшению. Ухудшение — это тоже путь к улучшению. Да, мы слышали, что все, что не происходит, к лучшему. Например, сейчас простой пример приведу. Для того, чтобы повыше прыгнуть, нужно что сделать? Нужно пониже присесть. Вот чтобы повыше подпрыгнуть, нужно пониже присесть. Понимаете? Очень интересно. А поэтому и в жизни тоже. Иногда, чтобы достичь чего-то, нужно пройти какое-то испытание, подготовиться к этому. Чтобы сделать какой-то серьезный шаг, нужно пройти вот эту предварительную подготовку. Не так просто сделать серьезный шаг на пути своего развития. Для этого нужно как-то подготовиться. Поэтому какие-то испытания, какие-то сложности, трудности, неприятности. Кажется, что это деградация, это не деградация. Нет. Это один из, так сказать, путей, один из этапов нашего развития. То есть перед великими делами к нам приходят великие испытания. Если мы назатеяли великие дела, у нас будут великие испытания. Знаете, раскачать наши возможности до максимальной амплитуды. Раскачать нас надо. Раскачать. Поэтому, в общем-то, вот эта точка зрения духовно развитого человека очень позитивна. Он может действительно позитивно оценивать то, что происходит. Ценность человека, ценность сознания человека оценивается ценностью того, о чем он думает. Очень интересно. Если человек думает об ужине, он ценен как один ужин. Его ценность две котлеты, три картошки. Если человек думает о сигарете, он ценен как одна сигарета. Легкая. Если человек думает о выпивке, он ценен как стакан Агдама, такая ценность у него. Но если человек думает о благе всего мира, он ценен как все блага мира. Ну это так интересно. Поэтому человек ценен тем, о чем он думает. В этом его ценность. Не тем, чем он обладает, а тем, о чем он думает. Очень интересно. Это точка, это система оценки на другой платформе мировосприятия, на духовной платформе мировосприятия. Потому что материальная платформа — это человек ценен тем, чем он обладает, что у него спрятано. А как активы, пассивы, там я не знаю, как это называется. Ценные бумаги. Даже звучит страшно. Ценная бумага. Как-то очень подозрительно звучит. Ценная бумага. Ладно бы там, ценные металлы, еще как-то есть какая-то надежда. Но ценная бумага как-то так немножко подозрительно. Голубые фишки. Ценность, в действительности ценность сознания оценивается тем, о чем думает человек. О чем думает. Поэтому, если человек думает о Боге, он ценен как сам Бог. Поэтому в духовных традициях к святым относятся как фактически к Богу. Воспринимают их на уровне Бога. Почему? Они постоянно обогащены мыслями о духовном. Поэтому их воспринимают на уровне Бога. Обожествляют. Посмотрите. Иисуса обожествили. Все, посмотрите. Обожествили, да? Почему? Он говорит, сын Бога, да, тут все ясно, понятно. Но так он полностью находится в этом сознании, к нему как к Богу относится. И вы даже доказать обратное не сможете, и не нужно. Потому что это правильное мышление. Абсолютно правильное. Просто на тонкости на эти не разбираются, но это действительно так. Его сознание полностью, ну, поглощено Богом. Все. Он находится, он также ценен. Также ценен, абсолютно верно. Поэтому, в общем-то, об этом речи даже не идет. Даже на эти темы не рассуждает никто. Но мы вот забрались в эти дебри. Поэтому, так, сейчас будет больше понимания, как это происходит. Поэтому карма-йога, то, что мы изучаем, вот эта третья глава, это не только действовать по правилам, но это еще и думать о хорошем. Не просто действовать по правилам, еще и думать о хорошем. Причем думать о хорошем надо всегда. То есть сознание не может быть пустоты. Поэтому как только мы перестали думать о хорошем, к нам тут же приходят глупые мысли. Все это место пусто не бывает. Но сознание в виде вакуума, то есть как только оттуда ушло хорошее, оно тут же втягивает что-то со стороны. Насыщается какой-то глупостью. Поэтому где наши мысли, там и наше сознание. Поэтому постоянно думая о хорошем, мы постоянно находимся в хорошем положении. В хорошем месте. Не дай Бог думать о самом себе. Это самая серьезная ловушка. Это прямой путь депрессии. Это вот психологический секрет. Психологический секрет, можете защитить на этом докторскую диссертацию по депрессии. Сейчас очень популярна депрессиология, не знаю, как это назвать. Сейчас все говорят о депрессии, потому что все в депрессии. Все до одного, все. Что посмотрите на лицо людей, все в депрессии. Даже те, кто должны от депрессии лечить, самая тяжелая депрессия находится. Они в депрессии от того, что должны лечить депрессию. И в этом секрет депрессии. Депрессия — это думать о себе. Депрессия – это симптом того, что человек постоянно думает о себе. Какой я несчастный, как у меня все не получается, как они все меня обманули, как они все меня достали. Вот, депрессия – это просто симптом эгоизма. Потому что человек думает, перестань думать о себе, начни думать о счастье других, и депрессия тут же пройдет. Все. Но тут же исчезнет. Все. Защищайте все докторские диссертации. Все, я дарю. Бесплатную тему. Вот, абсолютный факт. Можете проверять и докажете это научным путем. Никакой проблемы нет это доказать. Можете провести испытание и можете защититься абсолютно спокойно. Дарю. У меня времени нет, вы защищаете все. Вот абсолютно. Вот все. Всем поможет, кстати. Очень модная тема. И может написать какую-то научную работу. Будет очень нужно, кстати. Очень полезно. То есть, вот. Очень хорошая тема. У кого есть знакомые, может им всем рассказать. Тема хорошая. То есть что? Дарим. Пусть потом ссылку только на нас дадут. Информация пришла из Бхагавадгиты 3 главы. Пусть делают сноску. Сам принцип. Бхагавадгита универсальное произведение, она все раскрывает, все секреты. Никакой тайны нет. Все тайны раскрывает. Очень просто. Поэтому мы должны действительную ценность обрести. Действительную ценность. Помните эту историю, один человек ушел из своей деревни, вернулся через 10 лет. И он спросил, где ты был? Он говорит, я йогой занимался. Ну как, достиг успеха? Да. Что можешь, по воде ходить? Не может быть. И он раз, по воде, шлеп, 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 шлеп. 10 лет убил на это. И мудрец вышел из лавка, говорит, это 2 рупии стоит. Говорит, как 2 рупии? 10 лет кто мучился. 2 рупии, лодочник абсолютно спокойно перевезет вас за 2 рупии с берега на берег. Без всякого умения. За 2 рупии никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Ну зачем 10 лет тратить на это умение, когда можно на лодке переплыть? Никакой ценности это не представляет. 10 лет, за 10 лет ты 2 рупии заработал. Никакой ценности в этом нет. Никакой ценности. Столько усилий. Ноль. На Луну слетали, камень привезли, довольные. Даже не ценную бумагу там нашли. Просто пыль. Горсть пыли. Ладно бы там хотя бы горсть алмазов привезли. Хоть что-нибудь полезное. Просто пыли привезли и довольны. Это все. Почихали. Какой результат-то? Никакого результата. Ноль абсолютно. А усилий миллиарды долларов вообще. Миллиарды долларов. Миллиарды долларов. Можно было пару проблем решить в России на все эти деньги. Каменюгу привезли, довольны. Отсутствие разума, доша будхи называется, полное отсутствие разума. То есть человек не осознает результат, ценность результата. Ценность результата не осознается. Поэтому мы можем прилагать огромные усилия только ради того, чтобы выделиться в этом мире. Выделились. Первыми, первыми. Где еще не были, там первыми будем. Все. Миллионы долларов. Первыми в той или иной отрасли науки. Мы первые все. Первые. Поэтому появилась эта идея патентовать, да, свои изобретения. Что значит? Патент это вот моя личная гордость. Я первый. Я первый запатентовал. Все. Первый. Это вот такое. Патент на гордость. Да. Патент. В действительности, как правило, все это ничего не стоит. Просто потеря времени, так как пустота внутри человека ничем позитивным не заполняется, просто гордостью, спесью. Вот это возникает только боль и страдания. Только боль и страдания. То есть фактически ничего позитивного не решается. А вопросики по этим стихам? Сейчас можно мне задать. Пожалуйста.
Я уговариваю, что только в момент, что я сейчас хочу по духовному контенту.
Поэтому мы не должны быть ни там, ни там, мы должны быть посередине, на уровне регулируемой деятельности. На уровне спонтанных материальных желаний мы уже были. На уровень спонтанных духовных желаний нам еще далеко. А вот посередине как раз наше место. Это уровень регулирования всего. Все, что мы делаем, нужно регулировать. Тогда это будет очищаться. Духовные желания. Духовные желания связаны с желаниями Бога. Поэтому, если вы знаете желание Бога, то значит, вы понимаете, что такое духовное желание. Очень просто. Поэтому в основном у нас даже не духовные желания возникают, а благочестивые желания. А мы думаем, что это духовное. Человек думает, я в театр пойду. Это не духовное желание. Это даже сейчас уже не благочестивое желание. Это уже непонятно что. Это просто благочестивое желание. То есть, когда человек, например, хочет развиваться, да, то есть какое-то знание получить. Например, я хочу эту книгу почитать. Это не духовное желание. Это благочестивое желание. Духовное желание – это исполнять миссию Бога. То есть, буквально приближать себя и других к Богу. Вот это духовное желание. То есть, духовное желание – то, что приближает к Богу. Но поход в театр к Богу не приблизит. Даже, скорее всего, отодвинет сейчас. В такие спектакли. Спасибо Богу. Поэтому в основном сейчас духовность на уровне благочестия находится. То есть человек думает, что это духовность, на самом деле это благочестие. Ну, если человек просто хочет изучать трактаты как знание, это тоже просто благочестивое желание. Тоже просто благочестивое желание. Но вот если он начнет исполнять то, что там, вот тогда это уже будет духовность. Значит, он просто читает, миллионы людей читают духовные трактаты, толку никакого. Никакого желания, именно вот таких, никакие духовные желания у них не появляются. То есть никто заповедям следовать не собирается. Посмотрите, миллионы людей читают, миллиарды людей читают духовные трактаты, желание следовать заповедям у них не появляется. В этом разница. Поэтому человек вроде бы кажется, что это духовное желание, на самом деле просто благочестивое. Почитать, стать более, как это называется... Да. Расширить свой кругозор. Ну, да просто, так сказать, человек пытается расширить свой кругозор. То прочитать, все прочитать, пятое прочитать. Не так это просто начать следовать. В основном человек просто хочет расширить свой кругозор. Просто свой кругозор. Он его расширяет, но как только он чувствует, что от него требуется действие, все, он идет дальше, расширяет свой кругозор. На уровень действия мало кто переходит. На уровне кругозора человек останавливается. Но не далее. Поэтому вы можете с человеком разговаривать на вот эти якобы духовные темы всю жизнь. Вот, по 24 часа. По 24 часа. А 20 лет назад у меня был друг. Такой друг. И мы с ним собирались и всю ночь разговаривали. На тему, как устроен мир. Зачем он нужен? А если там кто-нибудь? Или там, или здесь? Кто мы? Мы разговаривали. То есть могли, не знаю, всю ночь проговорить. Такая романтика вообще, так интересно. Мы таких духовных из себя людей корчили. Но как только я бросил курить и пить, он тут же ушел, все. Все, с тобой неинтересно. Он тут же ушел, все. Как только у меня начались какие-то действия, все, тут же наше общение закончилось. Сказал, так неинтересно. Это что? Это уже не романтика какая-то. То есть все. Как только мы начинаем действовать, это тут же нас проверяет. Вот в этом идея третьей главы. Как действие тут же проверяет человека. Начни действовать, все будет понятно. Все будет понятно. Поэтому если мы начинаем действовать, тут же все проверяется. Действительно ли у нас духовные мотивы, действительно ли мы хотим блага вообще. В чем принцип? В чем принцип? Что у нас внутри, это все тут же. Выйдет наружу. Все тут же выйдет наружу. Деятельность проверяется. Поэтому в основном сейчас путается вот это вот благочестие с духовностью. Путаница происходит. Причем на уровне языка. То есть уже. Еще вопросики?
Боятся, что у них
Нет. Нет. Более того, если человек изучает трактат, но и начинает действовать, то он фактически на еще более худшую платформу опускается. Потому что он уже знает, что надо делать, и делает это принципиально. Ну да, это уже отягчающие обстоятельства. Если человек не знает и не действует, это называется невинный человек. Но если человек уже точно знает и не действует, это уже преступник. Поэтому, так сказать, незнание — второе счастье. Знаете, вот народ у нас говорит. Потому что вот, да, тише, меньше знаешь, да, спокойнее спать. Да, то есть это как бы создает иллюзию, что жить легче. На самом деле не легче. Знание хотя бы дает выбор. Хотя бы дает выбор, и поэтому, если человек знает и не действует, то уже к нему хотя бы придут проблемы за то, что он не действует. Понимаете? То есть, даже так сейчас такую мозголомательную фразу скажу. Если человек не действует, то это уже его действие. Он уже за это реакции получит, понимаете? Он уже будет за это страдать. А значит, ему придется что-то делать. Да, то есть если он не знает, то, в общем-то, его даже и толкать-то никто не будет. Но если он знает и не действует, то это уже все равно действие, но неправильное. И поэтому он получит проблемы, и это его встряхнет. Да? Понятно, да? Интересно.
Не знает, не действует, то последствия не придут или придут позже, завуалированные, как и он все равно не поймет, что это было
потенциально. Больших последствий, ну, не будет, если он не будет явных греховных действий совершать, а будет только так толкаться на уровне благочестия, он может так миллиарды жизней толкаться. Да, вот такое. Знаете, такое, да, он будет такой мухой вечной, такое. Вечная муха, которая бьется головой о стекло. Потом отлетает, опять бьется головой об стекло. Отлетает, опять бьется головой об стекло. До него так и не доходит. И так же и человек. Вот он бьется об одно и то же, вот из жизни в жизнь. И толку никакого. И вроде ничего плохого не делает, но и движения нет. Движения нет. Это может быть надолго. Это буквально даже называется вечностью. То есть это может настолько быть долгим, что может входить в категорию всегда. В категорию бесконечности может входить. Поэтому очень важно не упустить шанс, получив какое-то желание духовного развития. Потому что вырваться, вот это вот самсара, да, называется? То есть вырваться из этой вот бесконечности. Это вот на белку в колесе похоже. Она бежит. Толку никакого. Усилий тут. Поэтому эта возможность вырваться — это редкая возможность. Факт. Ну, если получится, то да. Получится, то да. Почему нет? Так сказать, распустить весь зоопарк. Еще что-то?
Как вы практически можете перевести себя на духовное?
Нужно перестать думать о себе, начать думать о счастье других. Это должно быть практически очень просто думать о счастье других. Почему нет? Чем плохо думать о счастье других? В чем сложность думать о счастье других?
Как дать им счастье?
Да. Как дать им? Действительно. Да. Чтоб знали, что это такое. Каждое наше действие связано с отношениями. Поэтому если мы думаем о счастье других, то мы можем практиковать каждую секунду. Каждую секунду. Это мир, мир отношений. Поэтому если мы начинаем думать о счастье других, то у нас каждая секунда будет, в общем-то, идти по этому вектору развития, потому что мы поймем, что так просто о них, в общем-то, думать о их счастье невозможно. Потому что что это я должен вообще о них всех думать? Потому что есть в них какой-то такой процент противности. И поэтому мы будем уже интересоваться на философии, как думать о счастье других. И мы дойдем до того, что можно думать о счастье других, только понимая, что они мои братья и сестры, что мы все дети одного Бога. И вот только в этом можно умонастроение думать о счастье других. Никак иначе. Ну что, что бы я вообще о них думал, если они, если я с ними никак не связан. А если я сейчас с ним встречусь, больше никогда, и мы больше не увидимся никогда. Зачем мне вообще о нем думать? Но если мы начинаем осознавать себя, ну, как большую семью, то да, мы уже можем думать о их счастье, что, ну и что, что я с ним больше не встречусь, но все равно это очень близкая мне душа. Я должен позаботиться о ней в любом случае. Даже наоборот, именно то, что я больше с ней не встречусь, именно это как раз и является тем фактором, чтобы как изо всех сил о ней позаботиться. Потому что, ну, с теми-то я еще сегодня, так сказать, весь вечер проведу. Ну, а вот с этим-то я больше уже никогда не встречусь. Поэтому тут уже такой размах для мышления. И все это начинает развиваться, расти, складываться в эту, в общем-то, на философию Бога, Его детей, наших взаимоотношений. Душа, сверхдуша, путь йоги, который связывает нас. Все это становится для нас понятным, действенным, практичным, если мы начинаем это делать. Видите, опять-таки. То есть мы это начинаем делать. Все, вот реальное место уступили, человек сел, все. Уже совсем другое отношение к жизни. Ну, это хорошо, но действие где? А какое там действие в уме? Но это не действие, это избегание плохого действия, но это не действие. То есть это да, это мы избегаем плохого. Но насколько долго мы можем избегать плохого? Это убегание от плохого. А понимаете, вот материальный мир хитро устроен. Он устроен так, чтобы догонять. Поэтому материя догоняет нас. Поэтому она дождется нашей слабости. А у нас есть тенденция к слабости. И догонит, ничего не поможет. Ни наушники, ни баджаны. Ничего не поможет. Только реальное действие может нас очистить полностью. Поэтому вот это дилемма Арджуны. Он именно это предлагал. В лесу одеть наушники, отсидеться. И избежать войны. Потому что война — это проблема. И ему целых 18 глав это объяснялось. Что не получится отсидеться в лесу, нужно брать ружье и идти воевать, действовать. Поэтому вот с третьей главы это начинается. И будет идти до конца 18. Если нужно идти, действовать, это хорошо, да, пусть они будут, никакой проблемы нет. Но действие очищает. Действие очищает. Бездействие — это убегание. От материи не убежишь, она везде. Мы в ней находимся прямо. В этом испражнении. То есть вот прямо в ней, в материи. Только вот голова торчит. К сожалению. Как не грубо это звучит, но это так. Это именно так описывается. Я прямо сегодня это прочитал. Делюсь радостью. Так, последние иллюзии рассеялись. Сегодня я читал беседы. Точно сейчас место не помню. Сегодня читал. Да, да. Я читал комментарии к Бхагавад-гите, кому-то стиху не помню. Точно сейчас не скажу. Ну, сам принцип. То, что это отделенная материя, это во многих частях описывается. То есть, небольшой секрет. Просто вот, так сказать, точный перевод, что такое отделенное. То есть вот что от нас отделилось, догадайтесь. Вот это есть материя, это то, что отделилось от духовного, от духовной реальности. Поэтому так, чтобы не было иллюзий, только другим не рассказывают. Так, между нами. Ну вот, так вот объясняется. Ну вот бывают хорошие и плохие, да. Все. Ну бывают хорошие, бывают плохие. Вот, например, испражнения коровы очень хорошие, очень полезные. От них столько пользы. Это называется, так даже и называется панчагавья. Панчагавья — это 5 продуктов, которые исходят из коровы. И они очень полезны. Это сейчас очень дорого, очень популярно. У меня даже дома есть крем, который сделан из мочи коровы. Да. Очень популярен. Очень хороший. То есть можете купить. Продаются сейчас. Но самые сейчас такие популярные клиники, в общем. Во многих странах это очень популярные клиники, где, в общем, такие все процедуры проводятся. Есть разные виды, да, разные. А поэтому из чистых личностей исходят чистые, из нечистых — нечистые. Поэтому, но все равно исходят. Все равно исходят. Ну, кому как. Кому как. Ну, материальный мир плохо пахнет, тут факт. Тут нужно все постоянно сбрызгивать. Понимаете, вот целое, то есть полмира вот на парфюмерию работает. Полмира работает на парфюмерию, чтобы все хорошо пахло, нужно постоянно все проветривать. Вот чуть-чуть что-то вот не проветри, будет так ужасно пахнуть.
Мухи же, они нравятся.
Мухам нравится, да. И то им не все нравится. Даже мухам не все нравится. Даже животные чихают и убегают, им что-то не нравится. Животные. Ну, конечно, нам может нравиться плохое. Это плохо. А поэтому, если нам нравится материя, это плохо. Это называется вот спонтанное желание. Спонтанные материальные желания. Когда нам нравится материя, это плохо, да. Нам должно нравиться духовное, чистое. Ну да, я понимаю, что это так немножко расстраивает. Но что делать? Это реальность. Поэтому материальный мир — это нехорошее место. Это место, где все дурно пахнет. Все. Вот можете любую штуку взять, но положить, и оно будет скоро плохо пахнуть. Если нам нравится этот дурной запах, это наша проблема. Значит, мы, так сказать, стали частью этого запаха. Стали частью этого запаха. Это проблема, да. Проблема. Человек перестает мыться, ему нормально. Ему нормально, да. Ему нормально. А другим вот нет. Поэтому, чтобы мы не были в этой иллюзии, нам вот иногда рассказываются отрезвляющие вещи, что здесь вот все плохо пахнет. Поэтому мы должны переключиться на духовную реальность. А с этим миром придется до конца, так сказать, одухотворять его придется. Духами его сбрызгивать. Придется. Ничего не поделаешь. Придется все время все проветривать, одухотворять. Проветривать. Сбрызгивать. Я говорю, да? Да, поэтому очень просто. На самом деле, сейчас просто делают духи очень дорогие. На самом деле, духи очень просто делаются. Это розовая вода разбавляется. Ей все сбрызгивается. И естественный запах роз распространяется. Розовая такая эссенция, она, в общем-то, очень дешевая. Я покупаю, привожу с собой там литровую бутылку. Мне ее на год хватает. Я ее везде использую. И ее можно разбрызгивать как угодно и пользоваться. Очень хороший запах. Приятный. Запах розы. Один из самых чистых. Запах розы, запах сандала. Ну, сандал уже подороже будет. Сандаловое масло одно из самых дорогих. Ну, так или иначе, можно, так сказать, очень дешево устраивать очень хорошие запахи без всякой химии. Потому что вот все это вот пщик-пщик, это иллюзия запаха. А можно вот один раз себе накупить хороший ароматизатор, и он будет естественно пахнуть очень долго. Очень долго, очень хорошо. То есть некая вот эта наука ароматерапии, ее следует немножко изучить. Вот эти натуральные масла, их нужно совсем чуть-чуть, но они под воздействием тела, они постепенно испаряются, запах тонкий, но он долгий, постоянно, и тело, оно промасливается этим запахом. Тело, оно промасливается. Начинает пахнуть более-менее позитивно. И также все, вот оно так вот А сбрызгивается так же, как у нас вот эти, как называется, увлажнители. Ну, так же на Востоке, так же все сбрызгивают розовой водой, и все пахнет розовым. Розовой водой, этот запах, он входит во все, оно впитывается и пахнет хорошо розовым. Такое, некоторые основы ароматерапии следует изучать. Если вы сушите вещи и зажигаете очень хорошее благовоние, то этот запах, он впитывается в вещи. И потом очень долго пахнет. Очень приятный запах. А иначе он впитывает в себя все запахи, которые есть в квартире, там, на улице. Если сжигаете благовоние, он впитывает. Даже если вы просто, есть такой простой способ, я сейчас научу. Берете хорошее благовоние в газетку и ложите в свой ящик для вещей, там, для простыней, для всего, одно благовоние. Ложите, пусть оно там все время лежит. И постепенно весь этот вот бельевой шкаф, все-все-все, оно постепенно тонким-тонким ароматом пропитается. Вот одна палочка всего благовония. Вот просто оно в бумажке положить туда. И постепенно-постепенно это вот естественный запах настолько естественно впитывается в естественные ткани, в натуральные, вот, все, что оно становится вот частью уже этого шкафа. И все, все, так интересно. Профессионалы так поступают. Одна палочка, одна-две палочки всего. И весь шкаф начинает пахнуть. Постепенно, через месяц, через два уже во всем такой тонкий аромат. Во всех простынях, во всех наволочках, везде во всем тонкий аромат. Вот, но везде, какая есть неестественная ткань, вот, все начинает пахнуть благовонием. Такой тонкий, причем так все, но медленно. Потому что эти вот все масла, они постепенно испаряются, и в этом шкафу они распределяются и впитываются во все ткани. Очень тонко. И такой тонкий-тонкий аромат. Никаким порошком такой тонкий аромат не добьешься. Вот, что натуральный. Действительно приятно спать. Что-то, такие какие-то простые вещи. Простые. Мы можем посмотреть, что мы можем в реальности дать человеку. И это дать. Это может быть из разных сфер. Это может быть из сферы физического тела. Мы можем место уступить или дать еду. Это может быть из сферы тонкого тела. Мы можем дать человеку благодарность. Мы можем дать ему теплые отношения, радость. Это может быть из сферы души. Мы можем приблизить его к Богу. Что сможете, то и дайте. И все это будет благо. Уже, это уже вариант практичности. Посмотрите на ситуацию. Все будет понятно. Разобрались? Разобрались. Хорошо. Большое спасибо. Завтра в это же время мы соберемся.